Слышим вас.
Алло. Леонид, доброе утро.
Да, доброе утро. Динка,
пожалуйста.
Доброе утро. Я напоминаю, друзья, к нам сейчас присоединился Динка Полонский, наш постоянный собеседник из Израиля. Динка, как всегда, рассказывает нам об еврейской истории. Я расскажу, скажу, что это честная часть нашего русского радио по-русски. Потому что я думаю, что и вы так, и я уже много интересного от того, что рассказывает Динка. И это как бы так. Но если хотите, поддерживает мою гордость в воссоздании. Потому что я представитель еврейского народа. Алло, опа.
Теперь дома. И у нас здесь все снегом замело, все дороги перекрыты, полное, так сказать, прекращение деятельности. Взяли снег, это просто стихийное бедствие. В нашем ходе еврейской истории мы закончили историю на Иошуа бен Нуне, Иисус на линии, завоевание страны, и начали обсуждать переходный такой период, который называется период судей, между завоеванием страны и установлением царства. И один из персонажей, который у нас судьи, это человек очень такой странный в еврейской истории, очень необычный, очень аномальный по имени Самсон. Самсон у нас как-то очень сильно отличается от нормального еврейского героя. Он, во-первых, хочет жениться на филистимлянках. Хулиган. Все время какие-то устраивает, в общем, можно даже назвать провокациями. Когда все евреи хотят спокойно как-то жить, он все время будет ситуацию и не дает жить спокойно. И, в общем-то, устраивает все так, конфликты с филистимлянами и кончается тем, что он и погибает, но там разрешает филистимлян или храм филистимлян. Ведь Самсон очень такой как бы аномальный персонаж. Причем он в списке судей. Судьи – это не просто военные лидеры. Судьи – это народные национальные авторитеты. И какой из Самсона национальный авторитет? Со всеми его, так сказать, историями и романами с филистимлянками, с одной стороны, и с драками, так сказать, и с тем, что он устраивал провокации и воевал все время. И в одиночку причем. Он не был регулярной силой. И здесь, видимо, дело в том, что есть еще важный аспект, который мы немножко упускаем из виду. У нас имеются филистимляне. Филистимляне – это основные враги евреев в эпоху судей. Потом с ними воевал царь Саул, потом их мог победить только царь Давид. Что филистимляне? Филистимляне – это не коренные исходные жители страны, которые были хананейцы. А это пришельцы с моря, которые захватили кусок страны и установили свою власть, в том числе над евреями. Евреи в то время были, в общем, очень в таком низком и зажатом уровне. Они как бы после того, как прошел начальный этап завоевания страны, они очень ослабли. И, в общем-то, у людей не было такой жизненной энергии. Может быть, они хотели жить тихо, спокойно и правильно, но у них не было этой жизненной энергии, чтобы что-то начать своротить, так сказать, и изменить. И Самсон, в общем, фактически начал такую совершенно безнадежную партизанскую борьбу с филистимлянами. И тем не менее, он не выиграл, кстати, эту войну. Войну такой вроде даже невозможно. Но он разбудил ситуацию. Он разбудил невозможность просто так мириться с набегами филистимлян. Опять-таки, нам рассказывает Танах, и рассказывает историю, что если филистимляне постоянно совершали набеги, то, что мы сегодня назвали бы таким терроризмом с экономической частью, структурой, все они захватывали какие-то идеи и грабили, и евреи как-то с этим примирялись. То есть не было такой силы, которая была бы способна как бы хулигански свернуть ситуацию в другую сторону. И Самсон это сделал. Он, конечно, не смог добиться настоящего результата, но тем не менее он разбудил ситуацию, и потом уже евреи смогли встать на ноги и уже организовать государство и филистимлян победить. Так вот, эта вот сила хулиганская, как бы свернуть ситуацию с места, она тоже очень нужна в народе. Евреи как бы очень к этому не склонны. Мы склонны к тому, что все было правильно, что все было аккуратно, что все было по полочкам. А вот в жизни не всегда так это получается. получается. Некоторая такая жизненная энергия, она может быть совершенно необходима, хотя она вылезает за все нормы. Мы, как раз-таки, читаем, что евреи пробивают самцов, ну зачем ты все это делаешь, мы так уж ладно, тихо живем, платим дань, в общем, откупаемся как-то, а ты хочешь вообще всю ситуацию поменять. Но тем не менее, значит, он оказывается прав. Вот в нашей жизни, опять-таки, особенно это начинается в стране Израиля, когда мы возвращаемся в страну Израиля, то когда мы хотим очень тихо жить, то у нас просто низкий тонус, и у нас не хватает энергии, чтобы ситуацию своротить. Вот, может быть, иногда нужен такой хулиганский, как бы так сказать, замах, чтобы все это изменить. Здесь, кстати, интересно, что есть два колено, одно это колено Дана, из которого происходил Самсон, а другое колено Гада. И вот Дан, он отличается тем, что он командос, так сказать. То есть он может проводить диверсии и операции, но он не может по-настоящему построить военные отряды, которые мы вот хотели. Гад может построить военные отряды, а Дан он не может, он командос. Вот эти... Сначала должна быть команда, с которой разрушит нормальную, тихую, так сказать, структуру, и которая вызовет прилив энергии, а потом уже можно систематически как-то сорганизоваться. Вот это, мне кажется, тот важный урок, который мы видим из Самсона, который, несмотря на всю его, так сказать, аномальность и всю его необычность, тоже является в каком-то смысле национальным героем, и национальным лидером даже в некотором смысле.
А, вы знаете, такой странный вопрос по интернету от моего радиослушателя, которого зовут Сергей. Он спрашивает, а какую лучшую линию поведения выбрать сегодня?
Знаете, мне кажется, что мы сегодня очень сильно подвязли в том, что мы хотим, чтобы все было нормально, аккуратно и правильно. И это совершенно неправильно, так сказать. То есть, как ни странно, когда появляются какие-то такие хулиганы, то их все осуждают, и все на них, так сказать, руками машут, шумят, и все говорят, что ах, так нехорошо. А в каком смысле потом оказывается, что они были очень даже нужны. Вот. И хотя трудно советовать такую линию сделать, потому что это... Человек уж или он такой, или он не такой. Ведь нельзя кому-то, так сказать, воспитать на это. Нельзя кому-то, так сказать, таким, такого не обучают ни в академиях, так сказать, ни в армии. Это уж или тип характера есть такой, или нет. Но вот какой-то такой характер тоже необходим. Без него невозможно. Хотя, как бы, от этих результатов он достичь не сможет. Но вот перестать быть слишком правильным, это очень, по-моему, нам совершенно необходимо. Давайте, как народу вообще, и как стране.
Давайте телефонный звонок. Алло, я слушаю.
Да-да.
Говорите вы в эфире.
А, шалом, Пинхас.
Добрый день.
А скажите, как вы относитесь к клонированию людей?
К клонированию?
Да.
Людей? Этот вопрос сложный. Во-первых, я хотел бы сказать, что у нас клонирования людей все-таки еще нету. Есть у нас пока что только некоторые небольшие опыты. И я бы не стал... эти опыты осуждать, и там вот стволовые клетки, все эти опыты, я считаю, кажется, это все очень нужно, такая генная инженерия. Это все очень правильно и полезно. А до людей нам еще очень-очень далеко. Но в каком-то смысле, я думаю, что клонирование, хотя, опять-таки, у меня нет ответа по-настоящему, но я думаю, что в некотором смысле это никак ничем не отличается от рождения человека. Если, так сказать, серьезно. Например, рассмотрим вопрос, искусственное оплодотворение. Можно ли делать искусственное оплодотворение с точки зрения иудаизма? Ответ – да. А как же так? Ну вот, значит, это же получается искусственно, что же мы искусственно делаем человека? Нет, мы вовсе не делаем искусственно человека. Знаете, мы не производим человека, мы просто берем клетки и как-то, значит, помогаем им соединиться. Планирование – это не совсем, конечно, так сказать, искусственное оплодотворение, здесь по-другому механизм. Но опять-таки, я бы, как говорится, осторожно, но если в некоторый момент что клонированием нужно действительно родить человека, он только это будет способ рождения, ничего такого особенного в этом не будет.
Окей, спасибо. Наше время заканчивается. Спасибо, Андрей. Я надеюсь, что вы